ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, Шримад Бхагаватам, 11-я песня, 18-я глава. Описание Варнашрама Дхармы. Текст 42-й. Не подключились еще? Ну, будем пока читать санскрит. Пикшартарма шамохимса тапа икшаванайка саха дрихино бхута Ракшеджья Виджасья Чарья Севанам. Бхикшо Саньяси. Дарма. Главный религиозный принцип. Шама. Самообладание. Ахимса. Ненасилие. Тапа. Аскетизм. Икша.
Икша.
Понимание различий.
Различий
между телом и душой.
Между телом и душой.
Вана.
Вана.
В лесу.
В лесу.
Окаса.
Окаса.
Того, кто живет.
Живет.
Ванапрасти.
Грихина.
Грихина.
Семейного человека.
Бхутаракша.
Бхутаракша.
Дарование прибежища.
Всем живым существам.
Иджья.
Иджья.
Проведение жертвоприношений.
Жертвоприношений.
Двиджасья.
Двиджасья.
Брамачарий.
Брамачарий.
Ачарья.
Ачарья.
Духовному учителю.
Духовному учителю.
Севанам.
Севанам.
Служение.
Служение.
Харе Кришна, дорогие преданные, Екатеринбург, мои поклоны, мы подключились к вам, мы попали не в тот кабинет сегодня, не в ту комнату, но нас попросили вежливо войти в свою комнату. Вот, мы прочитали текст из 11-й песни Шримад Бхагаватам, 18-я глава, которая называется «Описание Варнашрама Дхармы». Текст 42-й, я читаю сейчас перевод. Перевод текста. Главный религиозный долг саньяси – сохранять невозмутимость и воздерживаться от насилия. Для ванапрастхи главная аскеза и философское понимание разницы между телом и душой. Основные обязанности семейного человека – предоставлять прибежище всем живым существам и проводить жертвоприношения, а брамачари должны главным образом служить духовному учителю. Итак, здесь описываются четыре варны. Это очень коротко. Эссенция Варнашрама Дхармы. Варна и ашрама вместе, да? Дхарма. Две дхармы. Ну, одна получается дхарма, ее нужно объединить. Дхарма только одна, как и Бог один, и религия одна. Но есть разные уклады жизни для человека в соответствии с его возрастом и духовным развитием и наклонностями материальными также. Есть духовный какой-то уровень каждого человека и есть материальная какая-то платформа, база. А материальная вселенная, она отделена от Бога полностью, непроницаемо фактически, непроницаемо. Но в этой вселенной внутри есть разные виды жизни, которые по-разному отдалены от Бога, на разном расстоянии находятся, ну, от низших до самых высших форм и до чистого преданного служения, то есть вот есть градация такая. разная дистанция. И человек тоже имеет свою дистанцию, на которой он скрывается от Бога. Кто-то хочет полностью скрыть себя от Бога, уйти в какую-то греховную деятельность и убедить себя, что Бога не существует, нет этого свидетеля, скрывается. Кто-то открывается частично перед Богом. В какие-то моменты времени, например, он может обращаться к Богу, но в другие моменты тоже он живет отдельной жизнью. Кто-то еще больше открывается, и это как стихия. Как стихия. Войти в эту стихию, обитель Бога, не так просто. Для обусловленного человека это все равно, что прыгнуть с высоты в пропасть, в неизвестность. Провалиться в неизвестность. Он еще не обладает такой твердой верой и отношениями с Богом, чтобы доверять во всех отношениях вот этому преданию, тому, кого я не вижу вообще. Но верю. Вот. Поэтому преданные как бы осваивают стихию. Стихию, как вот в этой стихии жить, не гибнуть. Да? Точно я выживу в этой стихии. В воде человек тонет, если не умеет плавать. Это не его стихия, но он может плыть, тем не менее. И интересно, вот плыть не так уж и сложно, оказывается, держаться на воде. Но люди тонут. Потому что поддаются панике, у них нет веры. Отсутствие веры – паника. И, собственно, если даже человеку просто показать пару движений, он бы поплыл. Но из-за паники он вообще ничего не понимает. И вот это расстройство ума, возбуждение ума, человек чувствует себя беспомощным в сознании Кришны перед Богом. То есть он не знает часто, как жить. Поэтому существует варнашама дхарма. То есть уклад, который гармонизирует все эти дистанции от Бога, где человек прячется от Бога, в своем уме на самом деле. В уме он находит прибежище. Там он себя успокаивает, там он убеждает, свою веру укрепляет или философские какие-то концепции там для себя строит и за них держится. И думает, что он защищен. Как обезьяна, на которую нападает тигр смерти, она закрывает глаза и думает, что тигра нет. Так она себя убеждает, это в уме происходит. Но тигр есть, то есть время существует, и оно поглощает, и смерть существует. И стихию, в которой даже живет человек, нужно осваивать все равно, потому что это не наша стихия, естественная. Но мы можем развить способность жить вот на поверхности земли, там, научиться ходить, передвигаться там, при помощи других живых существ как-то жить, лошади, собаки, у человека есть коровы, там земля, он инструменты какие-то делает, и он приспосабливается и осваивает все это как профессию, как варну. И как ашрам, смысл, зачем так трудиться? Если этого смысла не будет, то люди не будут в варне тверды, в профессии, они будут ленивы, не убеждены, они будут приспосабливаться, чтобы жить за счет других как-то, подворовывать там или легкое место искать и выгодное. У них нет смысла, который бы их держал в этой дхарме, да, вот выполнять эти обязанности. Поэтому, чтобы укрепить вот эту систему человеческого общества, гармонизировать ее и направить к Богу, нужно варнашама дхарма, варны и ашама, вместе две вещи составляющие. И тут мы видим, что Господь устроено так, что эта дистанция от Бога начинается с брамачари ашама, с невежества, но так же, как ребенок рождается с ногами, но ходить не умеет. Его можно научить. Ноги есть, значит, пойдет. Немножко практики. Также брамачари, он глупый, невежественный, но он человек. Можно развить его разум. Его сознание Кришны можно пробудить. Это форма жизни такова. В животной форме жизни невозможно это пробудить, но человек – это его высшая обязанность. Варна ашрама, то есть помещают в ашрам. Прежде чем допустить к варне, без ашрама варна только развивает жадность и алчность. Работать для накопления другого смысла у человека не будет просто, не найдет смысла другого. Собственно, это сегодня является главным стимулом деятельности – накапливать, накапливать, накапливать. И все это пытаются делать, отбирают друг у друга, присваивают что-то там чрезмерно много, потом судятся, обманывают друг друга. Невозможно. Это не варнашама дхарма. Это животное существование, где есть конкуренция, и сильнейший выживает. Но если тигр побеждает человека, не означает, что тигр выше человека. Если такие конкуренты оказываются наверху, не означает, что они представляют высший класс. Нет, это просто дикое животное, кто действует таким грубым образом. Что животное, главная профессия всех животных – обманывать других, чтобы выжить. Если у человека такой же принцип, главная его профессия – обманывать других, это принцип животного существования. Хамелеон обманывает, даже насекомые знают, как обмануть, как спрятаться, как обхитрить. И хищники тоже знают, как обмануть жертву, как все-таки добыть ее. В этом смысле все имеют квалификацию одинаковую. И у человека этот разум становится очень изощренный и опасный. Опаснее, чем все другие животные. Это хуже, чем животное. Человек без ашрама, без подготовки духовной. Итак, здесь описывается, вот есть варны, прежде чем человек приступит к деятельности, к профессии или ну, какой-то самостоятельной жизни, он должен пройти ашрам брамачари. Преждевременная женитьба, она навредит. Она может полностью человека вывести из строя надолго. Если человек не прошел брамачари ашрам, это очень опасный момент. С другой стороны, если он неправильно прошел брамачари ашрам, это тоже очень опасно. Это тоже серьезная травма может быть у человека. Если брамачари ашрам держится на престиже, я брамачари, это главное, моя чистота главная, то для него будет вступление в брак, грехастха ашрам, равносильно падению, престижу. Это очень опасный элемент. Это препятствует развитию варнашрама дхармы. Такое воспитание неправильное. В отречении нужно приводить избранных, которые к этому должны быть предрасположены изначально, к отречению приводить. Что осталось вашим брамачарьев, и на этом все, не нужно никаких беспокойств. Да, это факт. Это лучше всего. Есть одна проблема, которая не решается в материальном мире. Ну, одна главная проблема, Прабхупада. Она не имеет решения. Никакого. Потому что формула хорошая для мужчин и женщин разная. Все мужчины должны остаться брамачариями. Это для него самое лучшее. А все женщины быть замужем. Никто не знает, как с этим быть. Значит, такой термин приводится грехастха брамачарий. То есть он должен получить подготовку брамачария, чтобы стать потом грехастхой. И если женщина идет за мужем, то такой брак гармонизируется, естественно, если мужчина брамачарий, имеет сознание Кришны, и если жена, значит, тоже идет за мужем, то такой брак считается гармоничным, он приводит к другим ступеням, естественно. Человек даже не думает, ванапраста или саньяса, или грехастха, он просто выполняет свои обязанности. Это естественно происходит рост. Развивается духовный вкус, развиваются духовные качества, развивается энтузиазм в этом направлении. То есть человек осваивает духовную стихию таким образом постепенно, в которой он может жить вечно, без страха. То есть бесстрашие развивает. То есть саньяса – это уже бесстрашие. Все, полное должно быть. И развивается естественно. Не так, что он должен себе это внушить на уровне ума, за которым он прячется. Ум выдвигает вперед, чтобы все видели, какой он на самом деле. А внутри он прячется от Кришны там, в этом уме. Манадхарма, он что-то там придумывает. Что он может ум придумать? Сделать такой вид или такое впечатление произвести. Вот так вот себя повести, или так сказать, или вот так улыбнуться, или вот так вот ответить на вопрос, подражая чему-то. Поэтому есть естественное развитие. Сначала он обучается вашему брамачарию, примерно с 5-летнего возраста, но философию в 5 лет человеку не дают. Это вредно. Это может разрушить его разум. Только с 7 лет, Прабхупада говорит, можно начать какое-то философское обучение. Если в 5 лет начать, можно отбить вкус на всю жизнь к философии. На всю жизнь. Если сложные вещи сразу предоставить, в 5-летнем возрасте, 5 лет только начало развития разума. Нужны игры. Через игры разум развивается у ребенка. Уже в 7 лет, может быть, даже сегодня позже лет, в 9 там, или в 10 даже у некоторых. Я редко встречал детей такого 7-летнего возраста, которые же философски имели вопросы какие-то и понимали ответы. Это, ну, я редко встречал таких детей. Может быть, почти не встречал, единицы. В основном философия вообще не интересуется, то есть не имеет такой подготовки в играх. Такое мышление, чакра не затрагивается философское. Обычно у ребенка в наше время в 5 лет не спрашивают его мнения, верно же? Но нет, ты должен услышать и ответить еще. Как ты понял это? Больше нужно развивать. Понимание и ответ должен быть. И мы должны внимательно выслушать ответ. Так развивается философский разум у человека в этих отношениях. Когда я понимаю вас, вы понимаете меня, можем следующий шаг делать к пониманию более глубокому. Если ребенок отвечает, но мы не видим в этом ничего совершенного, игнорируем, да, пойдем дальше, да, ты ответил, хорошо, 5 тебе, теперь пойдем дальше, это уже не важно. Нет, это не образование, не воспитание, это не варнашрама-дхарма. Варнашрама-дхарма, он должен чувствовать счастье. Когда слушает счастье, и когда отвечает, тоже должен чувствовать счастье. А счастье – это именно взаимообмен. На философской основе сначала через игры, и потом постепенно ребенок усваивает понятия, как образы. Веды дают образы. Сразу же. То есть личностная форма самая лучшая для образования. Не браман. Нет, браман – это головоломка от начала и до конца. Все ломают голову об этом. Это нельзя описать, это не то, и не это, и это, и это, и не то, и не то, и так далее, и все, и ничего. Пустота. Поэтому просто это просто обман хороший, квалифицированный обман в образовании. Поэтому люди отказывают от философии, а она приводит к бессмыслице, к пустоте. Поэтому о личности сразу нужно говорить, то есть есть личностные характеристики во всем, в мире, во Вселенной. Любое живое существо – это тоже личность и прочее. Есть творение – это от личности, есть воля Бога, и как воля родителей. То есть разве сложно это понять ребенку? Как воля родителей, так же воля Бога. Очень просто все. Так. Но это как бы вот, ну, некоторое углубление в какие-то моменты. Здесь же описываются главные вещи. Главные вещи. Просто, очень просто, которые нужно понять. Значит, принцип религиозный для саньяси – воздерживаться от насилия и сохранять невозмутимость, то есть нейтралитет. Не быть обвинителем в этом мире, видя какие-то проблемы. Саньяси не должен никого обвинять. Тогда это уже не саньяса. Это уже другое что-то, другой уклад жизни. Пока есть склонность видеть недостатки, обвинять в недостатках, человек не может быть отреченным. И не применять насилие, потому что если мы обвиняем, то мы и насилие будем применять. Это автоматически, если я обвиняю какого-то человека, я склонен уже к насилию. Или какое-то живое существо и прочее. Саньяси должен понимать законы мироздания. Например, если вы поранили себе ногу, вы же никого не обвиняете. Ну так саньяси и видит. Мне кто-то поранил ногу, а это моя карма. Мне некого обвинять. Но он должен знать твердо это, чтобы никого не обвинять. Но пока мы обвиняем, мы в этот уклад не должны входить. Иначе начнем обманывать других людей, прятаться за этот свой ум несовершенный и выдавать себя за совершенного человека. Для ванапрасти главное аскеза и философское понимание разницы между телом и душой. Аскеза и гьяна. Гьяна означает не просто понимание какого-то предмета, математики или биологии, или химии. Это не гьяна, нет, это навык. Гьяна – это понимание отличия материи и духа. Это сложный предмет, потому что материя и дух смешаны, и различать их нужен очень тонкий разум. Нельзя путать материальные эмоции с духовными эмоциями. Мы всегда испытываем какие-то чувства, ощущения, какие-то эмоции. Это нужно все разбить. Эти эмоции, они иллюзорны. Даже если они приятные, они все равно временные. И приятные эмоции приводят потом к неприятным эмоциям, потому что мы ждем снова приятного чего-то от этого человека. Почему мы привязываемся к кому-то? А он приятен для меня. И мы встречаемся, чтобы снова получить что-то приятное от него. И так мы начинаем что-то требовать друг от друга. Это приносит раздражение и гнев, неудовлетворенность. Ванапраста ничего не должен ожидать от других вообще. Только аскеза и гьяна. Аскеза означает ничего он не ждет от других. Все. Так он развивает вот этот путь к бесстрашию, к отречению полному. Основные обязанности семейного человека – предоставлять прибежище всем живым существам и проводить жертвоприношения. Но другими словами сказать – освободиться от жадности, от чувства собственности. Все грехастки очень жадные. Ну, по природе вещей. Это не обвинение, это природа грехастки. Природа грехастки – это страсть и невежество. Этого ашрама имеется в виду. Если даже человек, он не благости, как браман, но грехастка ашрама требует от него так действовать. И тоже это оказывает на него влияние. Поэтому, чтобы влияние не оказывало это чувство собственности своего дома, своих денег, своих детей, своей жены, там, своих, всего своего, он должен проводить жертвоприношение, быть гостеприимным. Прости, каждый день в ведической культуре какой-то гость в доме был. Один или несколько. Особенно браманы должны были принимать саньяси. Это обеих обязанность была. Если вы отказываете саньяси в прибежище в своем доме, вы не браман. Вы теряете квалификацию. То есть варнаша мадхарма – это вот такой как бы вот, ну, благостный контроль, который дает направление к духовному развитию, к прогрессу. То есть если вы браман, вы должны всем показывать, практически доказывать, что вы действуете как браман. Если вы кшатри, должны действовать как кшатри. Все должны это видеть. Вы не должны скрывать, что вы кшатри или что вы браман. Должны быть на виду. Так же, как преданные должны вместе надо джапу повторять, чтобы быть на виду. Все, чтобы видели, что все мы повторяем джапу. Вот мы действуем так, как говорим. И угощать просадом тоже. Это все нужно вот предъявлять свое удостоверение преданности. Предъявлять, чтобы все были убеждены, что все с нами здесь в порядке. Все повторяют, все едят просад, читают книги. Значит, все хорошо, мы умиротворены становимся. Общество умиротворяется, без подозрений. Итак, грехастка, чтобы освободиться от жадности, его долг – проводить жертвоприношения и предоставлять прибежище всем живым существам. Тут имеется в виду не только гости, но и животные, и птицы, и деревья. То есть он имеет с этим отношение. Кормить птиц на его территории, которые есть у него. Они его знают уже, эти птицы. Они к нему прилетают, поют для него, ждут, что он что-то даст, у них отношения есть. Животные тоже, если какие-то приходят, он что-то им дает, по праздникам особенно кормит все живые существа. Даже, говорит, если змея заводится где-то, он молоко и поставит. Ну, такие люди тоже вот есть. Причем пища его освященная, поэтому в этом есть смысл не просто кормить змею, знаете, просадом кормить. Потому что у змеи нет другого шанса измениться. Либо нужно ее убить, чтобы она перешла в другую форму, насильственная смерть. Либо она должна принять освященную пищу. Иначе она будет вечно змеей рождаться. Поэтому, да, это есть тяжелые как бы вещи. И грехастха, он тоже изучает шастру, он знает всю эту природу живых существ, знает свойства деревьев, растений, лекарственные свойства. То есть он обладает многими знаниями. Может. По сути дела, грехастха поддерживает всю культуру и экономику в обществе. Единственный ашрама, который работает и связан вот с социумом. И его функция – поддерживать всех живых существа в духовном русле и не быть жадным, проводить жертвоприношения. Тогда грехастха ашрама становится очень могущественный, объединенный. Если они все жадные, разъединенные, они становятся слабыми и не могут ничего создать полезного в обществе, что-то изменить. Ждут от руководства. Когда нам что-то дадут. Дадут хорошего правителя, дадут хорошую зарплату, дадут хорошее образование детям, потому что мы ничего не можем. Один в поле не воин. Но грехастха ашрам, если они вместе проводят жертвоприношения, праздники, они взаимодействуют, потому что жадность уходит. Они воспитывают вместе детей, они знают, как это делать, обучены всему этому. То есть грехастха ашрам – это главный ашрам, говорится, для варнаши мадхармы. Семейные люди. Это самые ответственные в плане воспитания нового поколения. Вплоть до того, что они даже не уступают в сексуальные отношения ради зачатия хороших детей только. Они, если они сознающие Кришну люди. с развитым сознанием. Если не вступают в нерегулируемые отношения сексуальные в семье, они рожают непонятно кого вообще. Очень сложный материал. Они сами потом с ними не справятся. Даже родители будут не авторитетом. Нет авторитета у этих детей. Они просто растранжирят все, что накопили родители для своего удовольствия, и просто отвернутся от них, забудут потом. Это плохое поколение. Поэтому раньше династии, они несли ответственность за своих детей, за будущее, за династии, да, за предков, которые были также важны для этой династии. Они эти традиции сохраняли и потом были заинтересованы в хорошем потомстве, преемниках, которые будут, примут эту эстафету и улучшат еще в будущем. Поэтому незаконный секс они не вступали. Они сознавали, насколько это опасно рожать детей через сексуальное удовольствие только, не думая о потомстве хорошем, не зная эту науку. Поэтому греха с хашими, то есть это великие вещи человек должен знать. Он отвечает за развитие всего общества человеческого, семейный человек. И там есть варны. У грехасты, он именно варна, он работает. Другие ашрамы не работают. Брамачари не работает, ванапраста не работает, саньяси не работает. Грехасы работают. Варна – это цвет. У них разные склонности, разный цвет. Разные склонности к деятельности у людей. Есть простые рабочие, есть бизнесмены, есть управляющий класс, есть интеллектуальный класс. Это является серьезной проблемой, вот это различие для материального мира, потому что нет ашрамов. Нет духовного понимания. Они завидуют все друг другу, потому что они разные. Бизнесмен богатый, а рабочий бедный. Нехорошо, они плохо себя чувствуют. Они, где же равенство? То есть мы тоже люди. И так каждый может сказать, где же равенство. А тут еще мужчины и женщины есть, и мужчины. Вот они сильнее физически, а женщины хитрее. И тоже они конфликтуют всю жизнь, даже в браке. Потому что нет духовного понимания, в чем мы равны, собственно говоря. Как души мы равны. Но если мы не знаем ничего о душе, если мы не видим саньяси, ванапраст, брамачарьев, как их воспитывают, каким человек становится в конце, тогда эти различия теряют силу. Это временное различие. Неважно, рабочий я или бизнесмен, или управляющий, или интеллектуал. Этим никто не должен гордиться или унижаться. Работать никто не должен стесняться. Работать и есть никто не должен стесняться, Прабхупада говорит. Нельзя стыдиться своей варны. Потому что это не престижно, это унизительно быть. Вот рабочим, нет, все будем бизнесменами. Все будем ездить на хороших машинах. Нет, нет, нет. Кто-то должен просто быть отшельником. Кто-то должен быть просто слугой в сознании Кришны. Вот что важно. И тогда нет конфронтации между людьми, есть забота. Есть забота. И тогда никто никому не завидует. Если о каждом из нас заботится, у нас не будет зависти. У отца все деньги, смотрите. Я ребенок, у меня нет денег, он мне не дает. Я бы тоже хотел взять у него побольше денег, пойти в магазин, там что-то накупить что-нибудь, что я хочу. Он не дает мне деньги, дает маленькие деньги. Или вообще никаких денег не дает. Но почему я не завидую ему? А потому что он заботится. Собственно, он для меня работает. Зависти не будет, если есть забота, удовлетворение необходимых желаний. Если люди будут здоровы, приветливы. Как в киртане, если воспеваем киртан, мы тоже теряем это различие. Мы даже не важно знать потом какой-то социальный статус. Тут. Все сидят, просто слушают одинаково. Одинаково поют. В этой духовной атмосфере мы можем забыть эти различия. Это хороший опыт. В этом сознании мы должны потом трудиться, в сознании Кришны. Что все должны быть счастливы. Если мой духовный учитель превосходит меня во много крат, должен я ему завидовать. Но он же заботится обо мне как отец. Я не найду другого доброжелателя в мире, как мой духовный учитель. Нет такого человека больше. Как же я могу завидовать его уровню? Я буду счастлив прославлять своего духовного учителя. Это духовные отношения, где нет зависти. Почитаем немного комментариев, короткий. Брахмачари живет вашими духовного учителя. Ачари и лично помогает ему. Семейным людям в основном поручено проводить жертвоприношения, поклоняться божествам, а также заботиться обо всех живых существах. Ванапрастха должен ясно видеть различия между телом и душой, чтобы сохранять непривязанность к мирскому. Также ванапрастха должен совершать аскезу. Обязанность саньяси полностью посвятить свое тело, ум и речь самоосознанию. Достигнув таким образом невозмутимости, он становится лучшим благожелателем для всех живых существ. Сейчас я посмотрю слово «невозмутимость». Надо посмотреть. Шама здесь. Самообладание – это для дхарма. Шама – самообладание. Невозмутимость – самообладание. Шама, дама, тапаша, учам. У брахмана тоже это первое качество – шама. Самообладание. Равновесие. То есть не нужно выходить из себя, если мы видим какие-то странные вещи вокруг или странные поступки. Нельзя выходить из себя. Когда дети совершают что-то дурное, у них есть склонность к этому, они еще в невежестве. Нельзя выходить из себя, чтобы научить его. Гневаться можно. Но гнев должен быть также контролируемый. Иначе мы разрушим, потому что если гнев неконтролируемый, ребенок подумает, что отец стал его противником. Враждебно настроенным. Это недопустимо. Ни в семье, ни где-то еще. Гнев должен быть праведный. То есть гневаться нужно тогда, когда можно что-то объяснить человеку. А на маленького ребенка вообще гневаться нельзя, потому что он еще не поймет никаких объяснений. Вообще никакого гнева, никакого насилия полностью. Тут нужно применить разум. Как воспитывать, что у него есть склонности какие-то не очень правильные. Как же его отвлечь от этого? Значит, занимать его нужно чем-то хорошим. Надо постоянно уделять внимание. Это важно для воспитания сознания Кришны в греха с хашами и для взрослых, и для детей. Потому что взрослые думают, могут думать молодые люди, что теперь они независимы, свободны. Что за глупость вообще такая? Их так настраивают. Вот вырастешь, делай, что хочешь. Нет, у тебя будет ребенок, дети, ты будешь их воспитывать, ты не будешь свободен, ты будешь иметь другие обязанности просто. Нужно подготовить человека к аскезе, к труду, а не к постоянным развлечениям и отдыху. Эта цивилизация, она предоставляет много развлечений. Вот, именно так настраивает, что ты просто заработай много денег и потом живи, ничего не делай, развлекаясь. Вот он, смысл жизни. Смысл деятельности – отказаться потом от деятельности. Вот такой каламбур. Это учение называется майявади. Деятельность нереальна, не говорят. Реально бездеятельность. Цель – бездеятельность. Значит, все, что вы делаете, это нереально. Главное – это потом бросить и раствориться в бездеятельности. Ничего не делать. Это майявада. Очень, очень, очень примитивная философия, на самом деле, основанная на удовлетворении чувств и эгоизме. Шастры же говорят, на каждом периоде жизни у тебя есть свои обязанности, серьезные обязанности. Учиться нужно серьезно. Семейная жизнь – это еще более серьезная ответственность. Ванапрастха – это еще более серьезная ответственность, потому что есть опасность для такого человека. 50 лет он уходит из семьи, скажем, ванапрастха, с женой, от обязанностей уходит, начинает жизнь в этом ашраме. Аскеза, гьяна – хорошо. Но есть серьезная опасность. Есть склонность жениться второй раз. А то и третий. Так случается, что человек как будто бы кажется готов уйти сейчас от семьи, пойти в Сиддхаму, там, поселиться и только повторять святые имена. И там он женится один или два раза. Не справляется с чувством. Поэтому ванапрасы – это тоже серьезные обязанности. Нужно серьезно гьяну и серьезно аскезу практиковать. И в конце концов он достигает уровня отречения, где он должен никого ни в чем не обвинять. Быть очень сострадательным. Милостивым ко всем. Должен вмещать в себя все уже эти качества. Трината пису ничина. Быть смиренным – это брахмачарий. Тарора писа гишнуна, терпеливо, как дерево, грехастхе должен развить это качество, терпение. Аманина манадина, ничего не ждать от других, манапраста. А выражать почтение каждому, это манапраста. И ничего не ожидать от других. Все, полное отречение. Так он развивает все эти качества, фактически достигает духовной формы уже. Все, ум растворяется. Нет этого покрытия манаса, где мы прячемся от Бога. Я могу жить в этой стихии. Удивительно, оказывается, если просто полностью предаться Богу, не нужно выживать в этом мире. Оказывается, Он может поддерживать нас всех. Это удивительно вообще. Но это факт. Почему вы живете на пожертвования, спросил Прабхупада? Вы не работаете, поете, танцуете, едите тут целыми днями. И вы попрошайки, вам дают деньги, вот вы на это живете, да? Вот вы так вот живете, да? Прабхупада говорит, вы не давайте, в чем проблема? Так не давайте. Вы не можете не дать. Почему? Что за закон такой странный? Кому-то вы не дадите, а кому-то вы не можете не дать. А почему вы кругом строите храмы? Храмов так полно уже, они там полупустые. Вы еще тут строите храмы там на Западе. Люди так думают. Прабхупада говорит, а рядом с вами женщина, кто это? Моя жена. А зачем вы женитесь? Человек был сбит с толку. Действительно, зачем он женился? Он не мог ответить на вопрос. Так получилось? Он говорит, нет. Можно было не жениться. Можно общаться с женщинами без женитьбы. Но раз вы женились, значит, вы хотели детей, не так ли? Главный смысл в этом, что есть свои дети потом. А зачем вам дети, если вокруг так много детей? Их полно вообще, смотрите. Вам зачем свои дети? Но также у нас есть свои отношения с Кришной. Мы строим храмы. И так люди не понимали, что Бог – это реальные отношения. Реально. Но они другие. Они сильно отличаются от материальных. Поэтому сначала нужно разобраться, что есть материя, что есть дух, их природы. Понять свою принадлежность, свою истинную тождественность и войти в эту стихию постепенно можно. Где преобладает что? Вечность, знание и блаженство. Все уже есть. Все уже есть. Ни за что бороться не нужно. Не нужно никого обманывать. Не нужно совершать никакие аскезы. Однажды Прабхупада сказал, что цель всех этих книг, что мы сейчас читаем, что он нам оставил, только одна. Чтобы люди воспевали Хари Кришна. Но если ты совершенно воспеваешь Хари Кришна, ты можешь не читать эти книги. Ты все увидишь сам. Потому что это реальность, описанная в шастрах. Недосягаема для нашего восприятия. Божественная реальность, мир Бога. Но если жить по законам Бога, она открывается прямо здесь. Здесь тоже открывается та же самая духовная реальность, если жить по законам Бога. И варнашрама дхарма, она для этого предназначена. Брамачари ашрам, грихастха ашрам, ванапрастха ашрам, саньяса ашрам. Каждый идет этим путем. Каждый идет по этой лестнице. И профессиональный уклад, ну, любой может быть. Этому не придается большое значение. Можете выбрать любую профессию, к которой вы склонны. Рабочий класс, причем это очень широкий профиль. Рабочий класс означает, что это помощники во всех областях. Они могут помогать и браманам, и кшатриям, и вайшьям. Или просто что-то делать руками, мастерить, изобретать. Это класс самый распространенный, изобретательный, и это ноги общества, которые держат весь организм. В этом сила. Тогда можно ходить. За счет рабочего класса, собственно, все исполняется в этом мире. Поэтому о них нужно заботиться как о собственных детях. Почему? У них не хватает разума быть богатыми или управляющими, или интеллектуалами. Но они очень полезны, очень важный класс. Они учат нас служению и смирению. Духовный человек сразу заметит это. Насколько ценен это, он называет его не рабочим, нет, не шудрой. Махаджан говорит, о, великий человек. Уважаемый великий человек Махаджан. К шудрам обращаются. Если он исполняет свой долг, их очень уважают. Их очень ценят. Их нельзя эксплуатировать, нельзя обманывать. За это отвечают более высокие классы, которые более разумны и могут обмануть, эксплуатировать. Они негодяи. Это негодяи. Поэтому Варнашрама Дхарма исключает такое негодяйство. Она воспитывает. Вот это долг твой, вот так делай. А вот так делать нельзя. Иначе ты должен выйти из этой системы Варнашрама Дхармы. Не разрушать ее. Нет места ни одному вору и мошеннику в Варнашрама Дхарме. Ни одному грабителю. Это главная обязанность была управляющего класса и брахмана, чтобы на этих местах, где люди работают, не было ни одного вора и мошенника. Сегодня их так расплодилось, что даже объявления кругом пишут. Будьте внимательны. Причем здесь мы, погодите, это не наша задача. Мы, может быть, глупые, простые люди. Мы доверчивые, как дети. Мы хотим людям доверять и уважать. Нас легко обмануть. Естественно, за этим должен следить управляющий класс и интеллектуальный класс, выявлять их. А они нам говорят, вы выявляете их. Потому что на самом деле мы тоже немножко мошенники. Такая ситуация странная происходит. Поэтому столько сейчас мошенников и в Казахстане, и в России, по всему миру. Они просто, знаете, на этой почве очень хорошо размножаются. Такая почва, невежественная почва. Если мы посмотрим историю прежних времен управления ведических, то за такие проступки было суровое наказание, что касается высших классов. Это было очень серьезное наказание. И сегодня тоже по закону должно быть наказание, но это все равно процветает каким-то образом. Поэтому так важна эта вот система духовных и материальных укладов вместе. Значит, религия – это не просто молитва. Это также деятельность, благородная деятельность. То есть религию и деятельность нужно совместить, практиковать это нужно. Через профессию, через семью, через образование, через доверие и любовь. Вот такой принцип. Сегодня Варнашрама Дхармы божественной нет. Дхарма – значит божественное устройство. Сегодня Асура Варнашрама Дхарма называется. Асура – значит не божественная, демоническая Варнашрама Дхарма. Демоническая Варнашрама Дхарма – значит, что я верю в Бога, но и сомневаюсь в нем тоже. На всякий случай что-то делаю для Бога, а в основном живу для себя. Это демоны, приспособленцы. Или лицемеры их в Коране называют. Они никогда не достигнут результата. Ни материального хорошего, ни духовного. Ни себе, ни другим не дадут жить спокойной жизни. Это лицемеры. Поэтому Варнашрама Дхарма говорит, ты брамачари, ты одевайся как брамачари, ты грехаса как грехаса, одевайся, вот визитная карточка, не скрывай ничего. Ты женщина, будь женщиной. Замужняя, значит так одевайся. Не замужняя, по-другому одевайся. Чтобы люди видели друг друга, кто они есть на самом деле. Никакого лицемерия. Никакой скрытности. Сегодня единственное, что это кольцо обручальное, говорит, что ты женатый. Но можно его и снять иногда. Так люди делают. Это стало чем-то даже модным, как игра, знаете. Опасные игры. Эти игры ведут в ад на самом деле. Это такое развлечение. То женатый, то не женатый, то замужем, то не замужем. Это очень опасные игры. Поэтому в Варнашрама Дхарме исключается лицемерие, двойственность. Будь тем, кто ты есть. И развивай свое сознание Кришны. Вот и все. Будь счастлив. Итак, Екатеринбург, пожалуйста, вам слово.
Кришна, спасибо большое, дорогие преданные. Поднимаем руки, задаем вопросы. Вот я хочу спросить про ванапрас современный. Вот. То есть, получается, все равно мы живем такой обычной жизнью. Дети потом вырастают, потом появляются внуки. И как будто мы продолжаем, получается, как семейную жизнь. Вот, уже за 50 лет, но это все равно мы заняты семейными обязанностями, и многие работают, продолжают. И тогда вот в чем проявляется ванапрасха у преданных?
Не-не-не-не-не, сегодня нет у нас, в обществе нет таких укладов. Мы пытаемся в нашем обществе преданных, да, установить такие ашрамы, они как бы есть с одной стороны. Но мы недостаточно развиты как социум, чтобы поддерживать ванапрастх, поддерживать и саньяси. Мы даже брамачари с трудом поддерживаем сегодня своих детей. не можем устроить нормальные школы. То есть у нас нет ресурса, мы еще маленькое очень движение. Вот, поэтому ванапрасты в ведические времена, например, Шрила Прабхупада принял саньясу в Индии. В Индии, если люди видят, что идет саньясия, приходит в ваш дом, его пригласят, накормят, дадут какие-то пожертвования, он пойдет дальше. Но когда Прабхупада приехал в Америку, никто не знал, что такое саньяси. Социум не поддерживал такие вещи вообще. Он не понимал, зачем все это. То есть современный мир, ты говоришь, современный мир не поддерживает ашрамы. Он не знает об этом ничего. Он просто попрошайка или что-то еще. Но как это было? Прабхупада, тем не менее, встречался с людьми и говорил о его миссии, о книгах говорил. Зачем он приехал сюда? Что он хочет предложить? Поэтому ему нужна помощь, какие-то пожертвования. И люди, осознавая этот смысл и цель, думали, да, надо помочь. Но одежда саньяси им ни о чем не говорила. То есть не было культуры. Культура утрачена была. Поэтому если вы сейчас принимаете ванапрасу, вас будет поддерживать кто? Социум? Не будет вас поддерживать социум. Пенсию вам даст маленькую, и все. И все на этом. Вам не предоставлены условия для этого ашрама, для того, чтобы быть ванапрасхой. Поэтому вас продолжает поддерживать ваша семья только. Или несколько друзей, преданных, которые вот могут там как-то иногда в чем-то помочь. Все. Вот. Поэтому многие остаются, продолжают в семье, и просто что они совершают аскезы. Их принципы становятся строжайшими. И что? Они развивают знания. Изучают шастры, они проповедуют. Вот это ванапрасха наша. Не подражайте ведической ванапрасхе, где можно уйти в лес и жить там спокойно. На Урале таких лесов не осталось уже. Там есть нечего вообще. Снег зимой, что вы там будете делать? Где же, куда же податься в ванапрасхе? На Урале. Нет, не просто на Урале, в современном Урале еще.
Можно уточнить, а вот что значит вот это вот, ну, как бы глубже изучать шастры, что ли, вот ванапрасхи, да, скон? Ну, то есть это как?
Глубже, пока не почувствуете, я не это тело. Пока не почувствуете, я не это тело. Почувствовать означает, что у вас нет просто других обязанностей, не становится больше, что вы заняты на самом деле, вы уходите от работы материальной, от семейных обязанностей, но вы заняты духовно полностью. Это ванапрасха. Ваш ум должен быть полностью пропитан этим знанием. Если вам скажут, скажем, как ты похудел, вы удивитесь. Я? А, ты про тело говоришь? Это ванапрасха. Что ты имеешь, что я похудел? Погодите. А, ты про тело говоришь? Ну, ясно, ясно. Тогда вы ванапрасха, тогда можно как-то серьезно это принять. Не так, что вы читаете, я не то тело, говорит, вы похудели, ой, надо побольше поесть. Надо следить за питанием, да.
Спасибо большое. Вопрос от Випхавари, Ракшмана Сами.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Там вот в комментарии к тексту говорила, что обязанность греха – это совершать жертвоприношение и поклоняться божествам. И вот у нас как раз в связи с этим вопрос. Вот сейчас Мадана Махан Прабху вместе с другими преданными реализуют проект «Благодаря Прабхупаду». И вот там можно как бы пожертвовать на изготовление мурти, которое потом будет подарено одному из учеников Шрилы Прабхупады, то есть вот они уже очень успешно его реализуют. И также благодаря этому проекту можно получить, как бы пригласить в дом к себе Шрилу Прабхупаду в виде мурти и начать ему поклонение. Вот мы хотели узнать у вас, можно ли вот нам в свою семью пригласить вот Шрилу Прабхупаду в виде мурти и поклоняться ему, хотя вот у нас только первая инициация. Благодарю вас.
Шриле Прабхупаде можно поклоняться и без инициации даже. Это позволяет, потому что он как бы ачарья, наш шикша, поэтому шикше мы поклоняемся даже без инициации. А однажды Один преданный, он книги распространял Шрилы Прабхупады. Санкиртаной занимался активно. Но он слышал, что от Прабхупады, что без инициации человек не может духовно продвигаться, достичь Кришны. Он подумал, вот мы распространяем книги, стараемся, люди читают, но они же не получат инициации, эти люди. Тогда мы зря это делаем, получается. Тогда в чем смысл этого? Он ходил с этим вопросом несколько дней, пытаясь к Прабхупаде подойти, и где-то все-таки, то ли на прогулке в каком-то момент, он все-таки сказал, Прабхупада, я книги распространяю. Вот. Но я думаю, что насколько это полезно, ведь люди просто читают эти книги, но не получат никогда инициации, многие. Тогда какой смысл в этом для них? Ответ Прабхупады был, конечно, сногсшибающий, но я забыл его. К сожалению, да, ничего не получится сегодня, да. А, вспомнил, да. Прабхупада сказал, когда они читают мои книги, они получают инициацию. Это уже начало. Инициация – это начало, это уже начало. То есть формально они не получают инициацию, но это начало духовной жизни уже для них. Так вот, это ценность книг.
Кришна, Махарадж, дорогие преданные, спасибо за лекцию. Я вот почувствовал вот эту связь сегодняшней лекции с семи целей Искон, вот, и первая цель вот, восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, обеспечить подлинное единство. Вот. Я вот правильно понимаю, что вот, именно через варнашаму дхарму вот, это вот, и можно только достичь. Когда каждый чувствует себя на своем месте, тогда вот эта зависть, естественно, уходит. Ну, хотя там вот в цели написано, что ну, через сравнение с духовным знанием, обучение, методом духовной практики, все-таки подвести к варнашаме в итоге необходимо.
Шрила Прабхупада однажды спросил, почему ученые разных стран разные страны. Что такое разные страны? Это, может быть, не дружественные страны, но разные страны. Но ученые разных стран наши книги как бы оценивают. Независимо, из какой они страны. Потому что они выше политики. Вот какие люди гармонизируют общество. Брахманы. А политика навязывает, нет, это не наше, не государственное еще, не национальное еще, не признанное, да? И так далее. Поэтому нужно создать достаточное количество брахманов. Сегодня люди еще доверяют ученым в большей степени. Они еще не доверяют преданным, как ученым. Ну, вы верующие люди, они говорят. Но это означает, что мы еще недостаточно развили разума брахманического, потому что это наука. Это наука по всем параметрам. Ее можно доказать практически. Доказать практически, потому что это другая наука. Не умозрительно, где я со стороны эксперимент наблюдаю. Я должен войти туда. Один человек спросил Прабхупаду, вы чистый преданный? Прабхупада говорит, да. И вы можете показать другим Бога? Прабхупада говорит, да. Ну так покажите мне, говорит. Сначала должен стать таким, как они, побрить голову, говорит, одеть другие одежды, и вот это делать. Ты должен это делать. Это тебе не в пробирке, я тебе покажу Бога, а в твоем сердце. Это тоже наука, просто она другая наука. Но для того, чтобы люди признали это научностью, нужны брахманы. Тогда, естественно, мир будет гармонизироваться, потому что все же держится на науке в любом случае, в этой цивилизации. На их технологиях, на их развитии, они доказывают им с каждым днем. Вот вам телефон такой, вот вам такой интернет, вот вам искусственный интеллект. Вот наука доказывает человеку, да, эти шаги развития как будто бы. Хотя духовного развития никакого нет при этом. Наоборот, деградация. Но люди доверяют науке все равно. Потому что другой науки нет, они говорят. Нет, есть другая наука, это должны доказать брахманы.
Вопрос от Нитинанды Прити.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны вам. Скажите, пожалуйста, вот как вы видите задачу преданных Вследствие того, что сейчас все говорят, духовные учителя, что нет варнашрама дхармы, она утеряна, но мы же о ней пытаемся узнать, то есть преданные, они должны попытаться, что ли, воссоздать ее. Вообще, возможно ли это в Кали-югу? Или попытаться как бы привлечь вот через эти высокие принципы отношений других людей? Вот как вы видите задачу преданных?
Задача преданных — повторять Хари Кришна. Не отклоняйся от этого принципа, хорошо? И наблюдай. То есть мы делаем простые вещи, самые простые, самые примитивные. Мы просто повторяем Хари Кришна, что-то сложного. Каждый может. Ребенок может, попугай может повторить. Я слышал. Повторяют они, здорово. То есть ничего мы особенного не делаем. Мы также едим, просто мясо, рыбу, яйца не едим. Мы также имеем семьи, детей, просто мы регулируем эти отношения. Но что мы такого делаем? Ничего не делаем, чтобы не делали другие люди. Все же просто. Необычного ничего нет, верно же в этом? Повторение Хари Кришна. Но вокруг преданных происходят необычные дела почему-то, события. Странно. Никто ничего необычного не делает. Вы смотрите, контроль. Да вроде ничего, все нормально, поют просто что-то. И вы уходите. Но вы поете Хари Кришна, вот в чем проблема. И происходит необычное вокруг. То есть Прабхупада ничего тоже необычного не делал, но вокруг него происходило всегда что-то невероятное просто. Вот так же варнашрама возникнет, повторяя Хари Кришна, увлекая других повторения Хари Кришна. Не жди, когда будет варнашрама дхарма, просто воспевай и танцуй. Какая тебе разница? Преданный, чистый преданный уже не зависит от этого, верно же?
Вопрос от Мангара, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, Хари Кришна, дорогой Челочитани Чандра Чаран Прабу, мои сердечнейшие, почтительнейшие поклоны. Спасибо большое. У меня, знаете, очень такой серьезный вопрос. Шрила Прабхупада дал в комментарии к одному из стихов 17 главы Читания Чаритамриты Авилилы, что мало очень в обществе браманов, вот как вы сказали, что нужно очень много браманов, поэтому мы в Гурукуле в Далласе обучаем санскриту и английскому. Вот в связи с этим, должны ли мы принять как прямое наставление лично для себя, я про себя говорю, я не знаю, как другие, принять серьезно вот изучение английского и санскрита, что скажете?
Я думаю, это было полезно в школах. Для детей определенного возраста и, может быть, даже в факультативном каком-то порядке виде. Но это очень-очень полезно — давать азы санскрита хотя бы, чтобы люди имели представление, да, об этом языке. Это расширяет сознание, несомненно, но он очень могущественный. Грамматика санскрита, фактически, она раскрывает всю философию. Это дева-нагари, это язык полубогов. Поэтому для воспитания, образования я бы ввел санскрит ненавязчиво, не то, что нужно академии, да, для кого-то, может быть, а в целом просто как факультатив было бы очень здорово. И преданные, если хотят, некоторые немножко знают санскрит, тоже хорошо. Но я рекомендую вам читать внимательно книги Прабхупады с транслитерациями санскрита. Вот. И там тоже очень много этих оттенков переводится в транслитерации в разных местах, то есть в книгах Прабхупады. Мы тоже начинаем понимать, что такое санскрит. Что есть такой язык, на котором можно говорить на духовные темы. Он объемный язык. Объемный язык. Сферический язык.
Спасибо большое. Вот один из преданных екатеринбургских, Видья Винода Прабу, он в свое время закончил курсы, наши курсы исконовские, под эгидой Шрилы Бхакти Вигьяны Госвами Махараджа, называется курс изучения Бхагавад-гиты через изучение санскрита к нему. И, ну, вот такая удача получилась, что мы организовали, и с 7 июня у нас начинаются онлайн такие курсы, двухгодичный будет, раз в неделю, полтора часа по субботам вечером. И мы вот первый круг уже Бхагавад-гиты дали, то есть первый по онлайн, начиная с предисловия. Вот скажите, пожалуйста, в связи вот с этим, это хорошо будет, что мы на новом витке, уже в новом качестве, будем уже Бхагавад-гиту изучать вот через санскрит, который дал Шрила Прабхупада, через пословный перевод. Вот как вы скажете, благословляете нас или наоборот скажете, откажитесь от этого?
Смотри, Мангала, это очень важный вопрос, который ты задаешь, потому что касается образования, это очень серьезная тема. Я вкратце отвечу на этот вопрос. Но я должен что-то сказать, конечно же. Это очень серьезная тема. А если мы говорим о санскрите, значит, хорошо, давай пример. Санскрит нам говорит, раскрывает три метода познания. Ты знаешь, да? Пратьякша, анумана, шабдапрамана. Их больше, их пять можно насчитать иногда подробно, но Прабхупада давал нам три. Да, в Лондоне Конвей-холле он рассказал о трех этих способах, методах познания. Он сказал, пратьякша — это метод несовершенный. И дал развернутое объяснение, да, потому что чувства несовершенные, понятно, что мы не можем видеть глазами в темноте или при ярком свете. Вот такие примеры он приводил, что чувство, чувственное восприятие несовершенно, мы не можем полагаться полностью на этот метод познания. Он недостаточен. Анумана означает ум, это уже выше. Предположение, анализ, логика, гипотеза, да, мы можем заглянуть при помощи логики в вещи невидимые, недоступные чувствам, добраться до чего-то. Как вычисляли там Плутон, планету, теоретически вычисляли ядерные процессы, теоретически вычислили их, мы не видим их. Но при помощи анумана наука может туда добраться. Но ум тоже несовершенен. Я могу впасть в иллюзию, в заблуждение. Много гипотез неподтвержденных. Смотрите, их полно сейчас, этих вот всяких предположений. Логика может нас обмануть тоже. Даются примеры в ведах. Прабхупада развернуто это объясняет. Остается самый авторитетный метод познания — шабда-прамана. Вот когда вы изучаете санскрит, философию, это анумана, не забывайте о шабда-прамане. Просто о комментариях Прабхупады. Вот в чем главная наука. Вот в чем главная наука. То есть задача изучения санскрита — нас привести к шабда-прамане, авторитетный звук. Тут никаких гипотез не нужно, не нужно чувственное восприятие, нужно просто услышать из авторитетного источника. Этого достаточно. И Прабхупада приводит пример естественный и понятный из шастр. Откуда ребенку знать, что его отец, если никогда его не видел? Как он при помощи пратьякши или анумана это найдет? Это невозможно, никогда не кончится, он никогда не сможет этого обрести. Он должен исследовать всех людей тогда, там, не знаю, их ДНК, там, все что угодно. Там. Ну, это невозможно, применить на практике невозможно. Но один метод очень простой — обратиться к матери, единственный авторитет. И она просто скажет, вот твой отец. И отношения сразу же проявляются. Смотрите, отец видит сына, сын отца. Сразу чувства проявляются эти, видите? Сразу доказательства приходят через авторитетные источник слушания. Итак, если веды говорят о Боге, это шабда-прамана. Я не могу это проверить чувствами, теоретически, но если я это услышал, у меня сразу появляются отношения с Богом. Вот это главный вывод делаете. Чтобы вы не изучали, к шабда-прамане все сводите, хорошо? Не просто к знанию санскрита, к этим умственным размышлениям своим собственным. Это все анумана, это далеко от Бога. Вот что я хотел сказать.
Хорошо, хорошо, понятно. Спасибо большое, дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху. Хари Кришна.
У нас еще один вопрос вот есть, очень покоратым.
Хари Кришна, спасибо большое. А скажите, пожалуйста, вот этот шабда, он, если мы прочитали у Шрилы Прабхупады, знания получаем от вас, духовных учителей, мы, как вот у нас будет этот шабда-браман, мы сможем его передавать? Или это зависит от квалификации, или от чего? От милости? То есть наша лекция, ну или там сообщение, или общение, оно возможно на платформе шабда-браман? Как мы сможем это приобрести?
Шабда-брамана. Например, я хочу приблизиться к какому-то человеку. Мне нужно как-то с ним вступить в отношения. У меня есть свои причины. Но этот человек занимает свой пост, у него есть свое окружение, он меня не знает. Он очень занят, к тому же. Вот. Как мне подойти к нему? Я ищу человека, который с ним связан близко. И спрашиваю о нем. Верно же? И он меня готовит. А, ты хочешь с ним встретиться? Ну, учти. Вот он такой и такой. Вот это он любит, это он не любит. Да? Я на слух. Шабда Прамана. Уже знаю, как с ним общаться. Смотри. Вот что происходит. Поэтому, если мы получаем Шабда Праману, мы уже общаемся с Богом. Сразу же. Если мы это принимаем, Шабду, без сомнений. То есть шастры нельзя принимать с сомнениями. Гуру, саду, шастры нужно принимать. Так же, как пищу, нельзя сомневаться. Хочешь есть? Ешь, пожалуйста. У тебя голод? Ешь. И ты почувствуешь в процессе еды, что ты насыщаешься, если это пища. Да? Так же здесь должен почувствовать, Шабда Праман должен почувствовать, что ты знаешь, вступаешь в эти отношения. Ты знаешь, как это делать. Тогда это Шабда Прамана. Значит, если ты получила Шабда Праману, у тебя уже есть отношения, значит, ты можешь другим тоже это передать.
Спасибо большое. У нас вопросов больше нет.
Очень печально. Очень печально, печально, печально. Ну,
а
значит...
я могу, конечно, еще...
Не-не-не, все, я понял. Это было искренне сказано, поэтому все хорошо. Спасибо вам огромное, Хари Кришна. Тут есть какие-то вопросы у нас?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот вы сказали, что вот эта вот игра с разводом, женитьбой, это прямой путь в ад, но вот в современном мире это действительно может посчитаться просто обручальное кольцо, снял, одел, и, ну, непонятная вот эта важность. Можете объяснить, пожалуйста, почему, вот как можно современному человеку донести эту мысль, что, ну, важность вот не разводиться, что это не просто игра?
Эту мысль несложно донести, разумные люди согласятся. Мы вот публичные лекции проводим для новых людей, они знают эти вещи. Как вот, знаете, ворон же знает закон. Ну, как не быть вором? Вот. У них вожделение, у них эти качества, они не могут. Они бы хотели, но почему? Кто не хочет нормальную семью создать? Они даже не понимают, почему не получается, я несчастен, сам становлюсь. И мы еще говорим, он говорит, ну да, я на опыте знаю все это, но как жить, я не знаю по-новому. Поэтому мы сильно на это не давим. Человек не способен, зачем давить на него? Ну что толку стягать мертвую лошадь, дохлую? Он не встанет, не поедет. То есть нужно дать им смысл жизни, нужно дать духовное развитие. То есть усвоиться к духовной практике. Начинается духовная практика, начинается какой-то подъем разума. Духовной практике можно обучить за несколько дней, в шастре говорится. Несколько дней достаточно, чтобы укрепить разум, чтобы всю жизнь потом это делать. Так с нами произошло. За какое-то короткое время стали практиковать всю жизнь. Несколько дней. Вот это шанс для людей. И дальше они уже сами находят в себе силы, человек, что он практикует, что он с Богом общается. Он предается постепенно. И чем больше он предается, тем сильнее становится. Он уже может применить разум свой, да, пробужденный. Он уже действует на таком уровне, знаете. Становится примером для других. К нему уже приходят люди и спрашивают, как мне жить. Советов спрашивают от него. Так с каждым происходит. Раньше ты играл на мриданге, но сейчас ты в 100 раз лучше играешь на мриданге. Почему? Что ты преданный. Если ты не был предан, ты вообще на мриданге не играл бы. А сейчас ты уже мастерски играешь на мриданге. Ты видишь, всему можно научиться. Поэтому да, об этих пороках мы говорим, что они есть, и люди подтверждают и знают, но мы говорим, как это превзойти. Не просто стыдить друг друга. Это не культурно. А вдохновлять, делать хорошие вещи. Поэтому просто распространяйте святое имя, практику, чтение духовной литературы, чтобы люди начали это делать как-то. А потом уже не то, что вы им говорите. А потом они живут спокойно, когда вас нет. У них совесть пробуждается, и они не могут уже жить по-другому. Когда совесть пробуждается внутри, человек уже не может жить по-другому.
Гуру Махарадж, вопрос не касательно вот сегодняшней лекции, немножко в другую сторону, просто сейчас интересует. Сейчас вот такое время, когда время достаточно, ну, очень быстрое, и все люди это замечают, что, ну, вот раньше было как-то вот больше свободного времени, сейчас как будто бы меньше. Люди сейчас все находятся в какой-то гонке, суете, вот. Но вчера буквально на работе, пообщавшись с коллегами, я понял, что весь разговор их сводится к тому, что то мы сегодня о чем приблизительно говорили, это сейчас заработать, сейчас делать деятельность, чтобы потом в старости ничего не делать, там, не знаю, там, сдавать квартиру, уехать на Мальдивы и там отдыхать, ничего не делать. Вот. То есть
сгорать.
Сгорать.
Менять цвет кожи.
Вот, хотят, ну, вот так вот хотят наслаждаться. А как, ну, то есть, что нужно дать людям такое базовое, потому что если сразу говорить о духовности, они могут, ну, как бы не понять, зачем духовная практика, ну, и что, как бы, они отвечают, ну, вот, здоровеньким, как говорится, помрешь, да, вот, ну, то есть, не видят смысла.
Дело в том, что они мошенники. Дело вот в чем. Все, как бы, ты правильно говоришь, но вот эту вещь нужно учитывать. Они мыслят как мошенники. Они говорят, у них нет времени, верно же? Вот они лгут. Они в интернете проводят все время свободно. У них полно времени. Если раньше встать, повторять мантру, отказаться от каких-то вот таких бессмысленных вещей, у человека будет много времени. 2 часа минимум каждый найдет для духовной практики векали. Любой человек 2 часа найдет. Это мошенники. Но так же, как вы книги распространяете на улице, вот Бхагавад-гита, о Боге, о душе, о карме, реинкарнация, о смысле жизни. Мне некогда. Он не говорит, не надо мне это все. Некоторые честно говорят, они лучше. Не-не, мне не надо, я атеист. Он хоть честный человек. А это мошенник. Мне некогда, он говорит.
А как, ну, то есть, какой смысл вот успеть за, ну, передать людям, чтобы они как-то вдохновились?
Просад. Просад. Нужно съесть много просады. Чтобы какой-то вопрос вообще появился о жизни и смерти. Сейчас, конечно, люди очень обусловлены этими технологиями. Сильнее, чем раньше. Аскеза, она обостряет чувства. И в Советском Союзе была аскеза. Не было рекламных щитов, допустим, нигде. По телевизору была только 1 программа, потом 2 появилась. И то там все такое было, знаете, под цензурой, строго вообще. Но если кто-то запел на гитаре, все бегут туда, знаете. Чудо какое-то. Быстрее чувства. Мы наслаждались больше жизнью. Мы вдыхали аромат леса. Мы пьянели просто от этого. Потому что была аскеза. Сейчас ничего не удивляет. Такая каша в мишенина в голове, что вы уже ничего не воспринимаете. Из-за того, у них ничего так они не видят. И везде, и на улице это все мелькает. Супермаркеты, и все зовет туда-сюда. Сознание все рассеивается. Человек не чувствует толком. Не чувствует себя, не чувствует других людей. Нет времени, говорит. Нет времени сосредоточиться не умеет. Если бы он хотя бы на 1 минуту смог сосредоточиться, он бы понял, что такое Бхагавад-гита. Минуты достаточно. Ну, 5 минут, хорошо. Но вообще минуты достаточно. Хорошее сосредоточение. Говорит, у меня нет времени. Нет сил сосредоточиться. Даже желания такого нет сосредоточиться. Лень умственно наступает. Пассивность. Я в этом состоянии ничего не могу понять вообще. Потому что, чтобы понять, нужно какое-то сосредоточение. Ну, это мошенники. Становятся ленивы. А от лени все остальные пороки. Оправдания, объяснения, философии. Я просто не хочу. Мне лень. Наслаждаюсь ленью. Вот это мошенники, негодяи. Такая категория людей очень распространена. Поэтому покормить просадом нужно ленивых людей. Они есть-то еще, как-то не устали. От этого не откажутся. От философии откажутся, от просады не откажутся. Если сделать все хорошо. Песни, танцы тоже могут их привлечь. Киртаны хорошие. Они остановятся, будут жевать мороженое, смотреть, что такое вообще. Да, вот по Европе путешествуют преданные они. Такие кадры привозят оттуда удивительные. Как люди что-то удивительное видят. Вдруг у них пробуждаются какие-то чувства, какая-то жизнь. Где вы, говорит, вы были? Мы вас давно не видим. Я однажды сам чуть с ума не сошел на Невском проспекте. Мне сказали, будет Харинама на Невском проспекте вот в это время примерно. Но там что-то было с временем, и я пришел, никого не было, я пошел по Невскому их искать. Там полно народу. И опять это реклама, люди, народ, все это суета, магазины. Там нужно вот так идти, как, знаете, вот как вот на вокзале вообще летом. Майя сплошная вообще. Женщины, мужчины, все в таком, знаете, виде, как показ мод, что ли. Все выходят туда, на Невский проспект, чтобы показать вот себя. Там все увидишь, все, что хочешь, можно. Все чувства наслаждения там налицо все. Вот я иду и смотрю еще Харинаму, уже устал от этой мишуры. Думаю, наверное, что-то не сложилось. И вдруг из подземного перехода и тут это шафрание выходит. 33 богатыря, знаете, там что-то такое. Я сам чуть с ума не зашел. Боже, что это такое вообще? Харинама. Это... Просто проснулся от этой Майи. Да, это надо делать. Преданные с таким энтузиазмом поют, что даже материалисты, когда же выпивают, так не могут делать.
Гуру Махарадж, мои поклоны примите, пожалуйста. Вопрос от преданного Санкиртана. Я вот попросил вам его адресовать. Он спрашивает, можно ли слушать лекции Лакшми Нарайны и проповедует ли он сейчас?
А я не знаю. С тех пор я не видел его, как он покинул ИСКОН. Но я слышал о нем хорошие какие-то новости, кто-то с ним общается и говорит, что он практикует, просто не общается с преданными, где-то преподает успешно. Успешный человек и остается в сознании Кришны, как я слышал. А вот его лекции, а никакого запрета никогда не было. Были просто конфликты какие-то там. Ничего особенного. Он человек необычный, очень прямой и революционный. Как он мне сказал, говорит, я сибирский валенок. Я не утонченный, говорит, я сибирский валенок. Ну, а в Сибири действительно там люди другие. И для сибиряков он вообще просто полубог какой-то. Там сотни людей вообще. Сотни везде по всем. Я приезжаю, помню, в Красноярск на лекцию преданным. 500 человек в зале. Преданные просто пришли. 500 человек просто преданных. Это какой-то Красноярск. Куда бы ни поехал, огромное количество там вятр. Лакшми Нарайн. Такое движение. Да? То есть у него была такая харизма мощная, разум. Он жил в монастыре 3 года, что ли, я помню. Буддистском сначала. Потом встретил преданных, Прабхупада с вами, услышал киртан, пришел в монашеских одеждах, пошел к наставнику, сказал, можно я пойду туда? Он его благословил, все сделал четко. Также он, насколько помню, баллотировался в мэры в Улан-Удэ, что ли, и у него стреляли из пистолета, ранили. Он не робкого десятка человек был. То есть он-то был такой, ну, овеянный славой в Сибири. Но так случилось, как я слышал, был такой ученик у Прабхупады, очень гениальный, его все называют гением, кто знал его. Санскрит изучил, редактировал книги Прабхупады, и многое что умел делать, все умел делать. Просто гений. Это все так говорят. То тоже ушел с движения. Прабхупада сказал,